Принципы изучения Библии. Библия не является просто книгой, она является библиотекой книг. Фактически она содержит 66 отдельных книг. Они сгруппированы в две главные группы – Ветхий Завет и Новый. Ветхий Завет так устроен, что он сначала содержит 5 книг Моисея относительно искупления, другая серия книг включает в себе историю Ветхого Завета, отдел поэзии и, наконец, отдел пророчеств или проповедей. В общем, Ветхий Завет состоит из 39 книг, написанных многими различными авторами. Новый Завет состоит из 27 книг. Первые 4 являются повествованием о жизни и Евангелии Иисуса Христа. Затем имеется историческая книга, называемая «Деяниями святых апостолов». Тогда мы имеем 21 книгу преподающих вероучение и, наконец, пророческую книгу. Это удивительная библиотека, которая является Божьим откровением для человека. Она писалась долгий период времени. Бог употребил около 40 различных человеческих авторов. Бог так побудил этих мужей, чтобы они написали своими собственными словами точно то, что Он желал, чтобы они написали. Несмотря на то, что человек на самом деле написал слова, однако это Божья весть, это Божье откровение. Это означает, что оно содержит истину, которую мы иначе не могли познать, если бы Бог не открыл ее нам. Она описывает нашу нужду, грешных существ, и описывает, как Господь предпринял первый шаг в восполнении наших нужд. Изучая Библию, мы не перестаем удивляться, познавая новые истины, которые мы приобретаем от исследования Слова Божия. Мы познаем эти вечные истины только тогда, когда мы знаем автора, которым является Господь. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, с 9 по 16 стих объясняет это. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не о человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы ему судить его? А мы имеем ум Христов. Писание открывается, когда человек знает автора, особенно знает Иисуса Христа как Спасителя. Душевный человек не имеет основной перемены сердца, тогда как принявший Христа как своего личного Спасителя получил новую жизнь, жизнь от Бога. Господь определенно обещал верующим открыть свою драгоценную истину. После того, как человек познал Христа и прилежно изучает Библию, он находит Христа на каждой странице Библии, ибо Христос является темой, главной личностью и важным лицом, представленным, открытым и видимым в Писании. Он соединяет Ветхий и Новый Завет вместе, ибо мы находим, что Ветхий и Новый Завет относятся один к другому и неразделимые. Во-первых, мы находим, что эти два завета родственные нравственно, ибо Новый Завет объясняет предписания, которые содержатся в Ветхом Завете. Например, Ветхий Завет учит постоянству брака, который, потому что люди исказили, Моисей позволил расторгнуть в книге Второзакония 24 главе. На этом основании пришли фарисеи к Христу и испытывали его, говоря: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Матфея 19 глава 3 стих. Так как уступка Моисея была истолкована как повеление Божие, Иисус подтвердил истинное учение брака Ветхого Завета, говоря: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так, Матфея 19 глава 8 стих. Ветхий Завет учил против развода, потому что Бог соединил мужа и жену в святом союзе. Итак, нравственная истина о браке, содержащаяся в Ветхом Завете, затемненная традицией, снова подвергается и более объясняется Христом в Новом Завете. Христос снова подтвердил идеал закона, указывая на его божественное намеренное значение. Видите, повеления, находящиеся в Ветхом Завете, приведены к совершенству в Новом Завете. Иисус не только снова подтвердил истинное значение нравственности Ветхого Завета, но Он превзошел его. Согласно Иисуса, истинной сущностью нравственности Ветхого Завета является: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Ибо на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфея 22 глава с 27 по 40 стих. Теперь эта истина определенно содержится в Ветхом Завете, но она полнее объяснена в Новом Завете. Например, вся вторая часть десяти заповедей подразумевает, что человек должен иметь в сердце интерес к другому. Имелись предписания, как поступать со слугами, уважение, которое нужно оказать к имуществу ближнего, любовь к врагам и даже любовь к разоренным. Любовь истина содержалась в Ветхом Завете, но она была полнее объяснена в Новом Завете. Иудеи во время Христа помрачали значение этой заповеди вопросом: «А кто мой ближний?» Луки 10 глава 29 стих. Иисус ответил, рассказав повествование о милосердном самарянине, который стал ближним человеку, попавшемуся разбойником. Иначе говоря, Иисус указал, что люди должны не стараться избегать любить других, как самих себя, посредством ограничения определения слова «ближний», и посредством этого подразумевает, что человеку не нужно любить тех, которые не являются его ближним. Но Христос не только показал истинное значение заповеди, выражение любви, но Он также исполнил или выполнил значение закона, поставил в любовь на даже высший уровень. Закон говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иисус показал в Своей смерти, что можно любить ближних своих больше, чем самих себя. В Евангелии от Иоанна, 15 главе, 13 стихе сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою для друзей своих». А в первом послании от Иоанна, 4 главе, 17 стихе читаем: «Любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Итак, постановление любви Ветхого Завета не только снова подтверждается Иисусом, но и превосходит в совершенной любви Нового Завета. Место любви взаимной, которую находим в Ветхом Завете, мы встречаем жертвенную любовь, проявленную Иисусом Христом в Новом Завете. Имеется другая связь между двумя заветами. Она находится в отношении между прообразами и исполнением прообразов, между тенями Христа в Ветхом Завете и сущностью Христа в Новом Завете. Послание к евреям подчеркивает эту связь между левитским священством и священством Христовым. Мы читаем в послании к евреям 10 главе 1 стихе: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей». Это значит, что церемонии Ветхого Завета только предвещали то, что исполнил сам Христос. Это почему послание к евреям может представить сущность или истинные реальности Христа как всегда лучшие. Послание к евреям говорит: «Мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение», 6 глава 9 стих, «потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Послание к евреям, 10 глава, 40 стих. Итак, тень Ветхого должна уступить сущности совершенным и постоянным реальностям во Христе. Очень полезным изучением Библии является изучением ветхозаветных картин Христа в свете новозаветных истин. По этой причине мы желаем начать серию бесед для изучения прообразов Христа. Эту серию мы желаем назвать «Библейские портреты Христа». Мы надеемся, что это изучение чудесных истин о нашем Спасителе сделает истины о Нем более ясными и Библию более понятной. Изучение различных портретов Христа представит нам всю красоту Христа, что Он означает для нас, что Он сделал ради нас. Кажется, каждому нравятся картины. Глаза являются самыми мощными вратами нашего тела. Слушание иногда нельзя сравнить с рассматриванием чего-то. События и действия Писаний станут понятными и примут ясное значение, когда мы увидим их изображающими красоту Иисуса Христа и того, что Он совершил ради нас. Аминь.